В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Грузии новый антирекорд – 578 инфицированных коронавирусом. В Сухуми продолжается полемика из-за объявленной парламентом амнистии, а инвалиды войны протестуют против задержки пенсий и выплат. В Цхинвале ищут выход из затяжного политического кризиса. Можно ли обойтись без полного реформирования системы управления? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль еще 4 деревни в Джабраильском районе. Кроме того, Министерство обороны Азербайджана заявило о новом ракетном ударе по Гендже, второму по населению городу республики. Армения отрицает это. А между тем, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян написала сегодня в Фейсбуке, что боевые действия в зоне конфликта продолжались с различной степенью интенсивности. Но власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах подтвердили отступление на некоторых участках, но заявили, что это делается из тактических соображений, чтобы избежать лишних жертв и нанести больше урон войскам врага, передает государственное агентство «Армен Пресс». Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому каналу TPT впервые признал, что использует турецкие беспилотники для ударов по Карабаху. По его словам, они помогли сократить наши потери. Цитата: «Это дроны демонстрируют силу Турции». Конец цитаты. Также отметил, что Россия реагирует на нынешние события как очень ответственная и великая страна. Позитивные сообщения приходят из России, она ведет себя, не принимая чью-либо сторону. Однако Армения возлагала на это большие надежды, отметил Алиев. Соседний Иран, между тем, заявил о подготовке плана мирного урегулирования карабахского конфликта. Подробности пока не сообщаются. Напомним, Иран граничит с Азербайджаном и Арменией. Часть регионов под контролем армянских сил находится у иранской границы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявив, что у конфликта нет военного решения. Столтенберг посетил сегодня Турцию, которая заявляет о поддержке Азербайджана в конфликте и ранее критиковала призывы к перемирию со стороны России, США и Франции.
Очень важно, чтобы мы четко сказали всем сторонам, чтобы они немедленно прекратили боевые действия. Мы должны поддержать любые усилия, чтобы найти мирное решение через переговоры, потому что не существует военного решения для ситуации вокруг Нагорного Карабаха. И это был очень четкий месседж с моей стороны, как только начались бои. Это опасно для всех участников, и это вызывает огромное беспокойство как в регионе, так и у всех союзников по НАТО.
Столтенберг также отметил, что ждет от Турции, что она использует свое значительное влияние, чтобы снять напряженность. Впрочем, на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что альянс должен призвать к выводу из региона армянских войск. Цитата: «Азербайджан сражается на своей собственной земле. Он пытается вернуть свои территории, которые заняли оккупанты и террористы. С точки зрения закона и морали все должны поддержать Азербайджан», сказал глава МИД Турции. Сегодня же в Ереване приземлился самолет Ил-96, который находится в подчинении администрации президента Российской Федерации. Этот самолет, как правило, обеспечивает полеты высокопоставленных российских чиновников. В правительстве Армении подтвердили факт прибытия самолета, но затруднились сказать, кто именно прилетел. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на этот вопрос. Армения может признать независимость Нагорного Карабаха и оказать прямое содействие самопровозглашенной республике в связи с последними действиями и заявлениями Азербайджана. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян. По его словам, Ереван добивается, чтобы Турция отстранилась от проблемы Карабаха. Только после этого возможно возобновление переговоров о его статусе в прежнем формате. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что Турция, союзник Баку, должна принимать участие в мирном урегулировании. Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики 5 октября обратились к ОБСЕ с заявлением о необходимости признать ее независимость. Цитата: «В сложившихся условиях международное признание является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе», говорится в заявлении. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о подготовке заявления глав МИД России, Франции и США по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, министры стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступят с заявлением по ситуации в зоне конфликта. Цитата. «Ну, конечно же, надо думать не только о заявлениях, но и конкретных шагах, которые нужно предпринять для прекращения кровопролития и возвращения ситуации в русло переговоров», отметил Лавров во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бишкеке и нескольких других городах Киргизии десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отменить результаты прошедших в минувшие выходные парламентских выборов. Митинги организовали сторонники 8 оппозиционных партий, не прошедших 7-процентный барьер. Они заявили о массовых фальсификациях и подкупе избирателей. На центральной площади Бишкека собрались около 30 тысяч человек. На митинге было принято решение создать координационный совет оппозиции, первая цель которого – аннулировать результаты выборов. Избирательная комиссия страны был поставлен ультиматум принять такое решение до полуночи. Кроме того, на митинге звучали призывы к отставке действующего президента, которого в СМИ называют пророссийским. Сотрудники правоохранительных органов, окружившие площадь, поначалу не вмешивались в происходящее. Ближе к вечеру они стали призывать митингующих разойтись. После того, как протестующие объявили о том, что остаются на площади бессрочно, полиция начала разгон акции, применив против людей водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По официальной версии, власти на такие действия пришлось пойти из-за того, что участники митинга пошли на штурм здания парламента. О количестве пострадавших и задержанных пока не сообщается. По официальным данным ЦИК Киргизии, по итогам прошедших в стране выборов в парламент прошли 3 пропрезидентские партии, которые набрали в общей сложности более 55% голосов и только одна оппозиционная, с трудом преодолевшая 7-процентный барьер.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии новый антирекорд – 578 инфицированных коронавирусом в Аджарском регионе. Свои пиковые показатели. За последние сутки там выявили 416 новых случаев. Власти заявляют, что ситуация остается под контролем. Впрочем, ряд специалистов полагает, что в регионе стоит ввести строгие ограничения, чтобы предотвратить распространение вируса в масштабах страны. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Статистика снова бьет рекорды. Сегодня это 578. 72% из них зафиксировали в Аджарии. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, комментируя ситуацию в регионе, заявила, что в ведомстве не считают эти показатели негативными, а даже напротив. На вопрос о необходимости строгих ограничений министр сказала. В этом случае увеличившееся количество случаев мы не воспринимаем как негативные цифры, потому что процентный показатель выявления инфекции в целевых группах достаточно высок. Наша цель заключается именно в том, чтобы выявляемость была высокой, чтобы ни один инфицированный человек не стал распространителем инфекции в обществе с одной стороны и с другой не остался бы без внимания врача. На вопрос о причинах распространения вируса в регионе и не считает ли министр, что летом ситуация в местах скопления людей не контролировалась должным образом, Тикарадзе заявила, что соответствующие службы были достаточно строги и предупреждали все заведения о тех мерах, которые они должны были соблюдать. Что касается распространения вируса в остальных регионах, картина выглядит так. 72 случая зафиксировали в Тбилиси, 44 в Эмерете, 23 в Самегрело-Земо-Сванете, 10 в Квемо-Картле, 8 в Гурии, 3 в Самсхаджавахете и по одному в Кахете и Шида-Картле. При этом часть из них – это случаи, привезенные из Аджарии. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга глава Центра контроля заболеваниями Амирангам Крылидзе.
В основном речь идет о Батуми. В Кабуле сравнительно спокойно. Высокогорные Аджари тоже. Большей частью пострадали Батуми и Хелва-Чаури. Там желательно носить маску и на улицах, не только в помещениях. То же самое касается и соблюдения дистанции, и постепенно это должно распространяться и на другие регионы Грузии. Когда я говорю, что в Тбилиси столько-то случаев, а в Самогирело столько-то, в Кемукартли, среди них много случаев, привезенных именно из Аджарии.
Сказал глава Центра контроля заболеваниями. По мнению аллерголога-иммунолога Бедзины Кулумбегова, чтобы аджарский сценарий не повторился в других регионах страны, следует ввести более строгие ограничения на месте.
Взять тоже междугороднее передвижение или локальное объявление карантина. Я полагаю, что Грузия дошла до этой черты. Люди много передвигаются у нас, к примеру, много пациентов из региона Аджария. И иногда это не вызвано острой необходимостью. Они могли быть записаны на прием несколькими неделями ранее, и они совершенно ненамеренно могут способствовать распространению вируса по территории страны.
Введение ограничений в аджарском регионе в то же время пошло бы на пользу и самому региону, считает Бедзина Кулумбегов.
Думаю, что Аджария может создать серьезные проблемы и в локальном смысле, если непосредственно внутри региона не снизить мобильность. Государственные структуры, вероятно, владеют более полной информацией, знают, какие ресурсы можно мобилизовать и так далее. Но я вижу растущую динамику, которая наблюдается в последнее время, и думаю, что во избежание медицинского коллапса и массового распространения вируса пришло время принять более строгие меры в Аджарии.
Сказал врач. За последние сутки от COVID-19 вылечилось 375 человек, скончались трое. В критически тяжелом состоянии 36 человек. Общее количество выявленных за время пандемии случаев коронавируса в стране – 8696. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне продолжающихся боев в Нагорном Карабахе Грузия не прекращает попытки сыграть посредническую роль между Арменией и Азербайджаном и предложить платформу для переговоров, в том числе и с участием Минской группы ОБСЕ. Об этом накануне заявила президент Саломе Зурабишвили. Высказался сегодня в очередной раз и третий президент Михаил Саакашвили. Он обвинил правящую грузинскую мечту в попытках настроить этнических армян против него. Тему продолжит Мзия Парисиш.
Главная задача Тбилиси – сохранить нейтралитет в продолжающемся уже неделю вооруженном конфликте между Баку и Ереваном, сказала президент Саломе Зурабишвили Рустави-2. Но это не означает, что Грузия не заинтересована в скорейшем разрешении конфликта между соседями, в первую очередь в прекращении огня, деэскалации ситуации, а потом и мирных переговоров. Тбилиси готов предоставить площадку Армении и Азербайджану, в том числе и в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщила президент Зурабишвили, напомнив, что за эти дни из Тбилиси такое предложение прозвучало несколько раз. Обратила внимание глава государства в беседе Рустави-2 и на то, что не все силы могут быть заинтересованы в том, что в регионе было спокойствие. Саломе Зурабишвили уточнила, кого имеет в виду. Другого соседа, Россию. Правда, вслух это слово так и не произнесла. Думаю, наш северный сосед, те фейк-ньюсы о том, что мы якобы больше дружим с одной или с другой страной, что мы больше помогаем тому или другому, это типичная дезинформация. Потому для нас очень важно быть нейтральным в этом конфликте, чтобы у нас не было дисбаланса по отношению к данным двум соседям. Понятно, что если кто-то эту реальность представит по-другому, это плохо для нас, для региона. Президент Зурабишвили считает, что заявление СГБ Грузии после заседания Совбеза 3 октября и решение правительства помогут в борьбе с дезинформацией. Грузия отказалась пропускать через свою территорию военные грузы как Армении, так и Азербайджана. В минувшие выходные представители грузинских властей также опровергли информацию как о поставках оружия, так и о переброске сирийских боевиков через Грузию в Азербайджан. Несмотря на попытки грузинских властей стать посредником между Баку и Ереваном, сегодня третий президент Михаил Саакашвили и кандидат в премьер-министры от нацдвижения и коалиции «Сила в единстве» обвинил правящую грузинскую мечту в попытках использовать конфликт на Горном Карабахе в узкопартийных предвыборных целях. Михаил Саакашвили убежден, что акция протеста 1 октября в Тбилиси этнических армян была организована правящей силой. В тот день участники акции осудили заявление Саакашвили о том, что Нагорный Карабах – суверенная территория Азербайджана.
Я категорически против войны и кровопролития. Я сожалею о гибели каждого армянина и азербайджанца. Невозможно, чтобы мне нравились эти боевые действия. В то же время я сын Грузии и гражданин Украины. И невозможно, чтобы грузин и любой украинец не поддерживал принцип территориальной целостности, а поддерживал сепаратизм. Более того, каждый грузин, какого этнического происхождения он не был бы, который поддерживает сепаратизм, он против Грузии.
Представители грузинской мечты сегодняшнее заявление Саакашвили публично не комментировали. Грузинские наблюдатели, в свою очередь, больше предпочли оценивать посреднические шансы Грузии в Нагорно-Карабахском конфликте и намерение президента Саломе Зурабишвили на этой неделе связаться по телефону с президентами Армении и Азербайджана. Большинство из них считают, что попытки президента Саломе Зурабишвили сыграть роль медиатора обречены на провал. Не только потому, что не уверены в ее созидательных дипломатических навыках. Баку и Ереван игнорируют призывы мировых лидеров и глав международных организаций. Без внимания пока остались и сегодняшний призыв генсека НАТО Йенс Столтенберга к сторонам о незамедлительном прекращении огня. Об этом Столтенберг заявил после встречи с министром иностранных дел Мевлют Чавушоглу в Анкаре. То, что призывы принесут результаты, не уверен главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. По его словам, Азербайджан давно готовится к этой войне и максимально постарается, чтобы вернуть контроль хотя бы над частью территории. По мнению Аладашвили, Армении больше не выгодно, чтобы открытая фаза конфликта растянулась во времени, и Ереван заинтересован, чтобы Россия более активно вмешался в процесс. И по этому поводу Аладашвили есть свое предположение.
Я не исключаю, что своей пассивностью Россия следует своей цели – ослабить позиции премьер-министра Пашиняна в стране. Возможно, Кремль ждет, когда сами армяне потребуют его отставки и к власти вернутся те силы, которые были более тесно связаны с Россией. Я имею в виду бывшего президента Роберта Кочаряна. По моим наблюдениям, Москва с опаской смотрит на пришедшего на волне революции Пашиняна, что в какой-то момент он не начнет больше смотреть в сторону Запада в обход России.
Но все это лишь предположение, спешит добавить Иракли Аладашвили. Что же касается нейтральной позиции Грузии, по его мнению, это единственно правильное решение, которое может следовать Тбилиси в данной ситуации. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми инвалиды грузино-абхазской войны провели акцию с требованием выплаты пенсии и пособий. Ветераны также выступили с критикой деятельности фонда инвалидов. С протестующими встретился премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анквап. С подробностями Елена Заводская.
Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года собрались сегодня на площади перед зданием Кабинета министров в Сухуми, чтобы поставить перед руководством страны волнующие их вопросы. Премьер-министр Александр Анквап принял участников акции и выслушал их. Они озвучили премьеру наиболее актуальные проблемы, о которых рассказал участник встречи, инвалид войны из Гудаут Рауль Смыр. В частности, он сообщил, что День Победы инвалиды войны встретили, не получив свои пенсии.
В последнее время наши пенсии на месяц почти опаздывают. Августовские получили, сентябрьские нету, сейчас в октябре. Раньше у нас было поставлено в каждом районе, в Гудаутский район, допустим, инвалиды войны знали, что каждое 18 число они получают пенсию. А сегодня ребятам приходится по 5-6 раз спускаться с сел в город и искать свои пенсии. Сегодня нету, завтра будет, завтра нету, послезавтра будет. Вот такими обещаниями ребята очень сильно устали, очень много возмущенных ребят вот, в таком положении. День Победы ребята района встречали без инвалидской пенсии.
На встрече обсуждался, по словам Рауля Смыр, и организационный вопрос. Сегодня исполняющий обязанности глав фонда инвалидов назначены руководством страны, хотя ранее их избирали представители региональных отделений.
Без ведома региональных ассоциаций они положение фонда поменяли под кабинет министров, что там назначается. Мы сегодня дали Александру Златинскому понять, что этот фонд родили мы, инвалиды. Это наш фонд. И сегодня передать каким-то чиновником, не зная, кто завтра будет возглавлять по-чиновничьи, отца к сыну перейдет или сын к внуку. Мы это не можем допустить. Было хорошее распоряжение фонда, что поступление фонда контролируется региональными ассоциациями. Председателя фонда избирается голосованием всех региональных ассоциаций и представляется кабинету министров для утверждения. Вот эти положения должны вернуться в региональные ассоциации. Во всех районах проведут собрания в течение месяца. Потом соберутся здесь. Они сами должны решить вот этот вопрос. И после того, как мы дали слово уже властям, премьера юрист, зачитал положение то, что они уже написали для этого фонда. Мы им сказали, что нет, мы не допустим, чтобы фонд пошел под чиновничьи для того, чтобы снова кто-то кусок денег оттуда отламывал. Контролируют деятельность фонда государство обязательно. Вот об этом у нас сегодня речь шла.
Весьма болезненной для фонда инвалидов является численность получателей пенсии. По словам самих инвалидов, в списках числятся люди, которые таковыми не являются. Рауль Смыр сообщил, что негативно относится к этому явлению, но считает, что проверкой списков и чисткой рядов должны заниматься соответствующие государственные органы, а не руководство фонда инвалидов.
Ребята, как я, как и все неправильные инвалиды, не хотят рядом с собой увидеть левого инвалида и помочь левому инвалиду, чтобы помощь распределялась только конкретным инвалидам. То, что Александр Златинский им предложил, вы разберитесь между собой, кто правильный, кто неправильный. Когда правильный выявится, мы им поможем. А разобраться новые вот эти исполняющие обязанности фонда, они никогда не смогут, потому что такой силы и уполномочий у них нету. Их задача защищать права и интересы фонда инвалидов. А то, что кто левый, кто правый, это задача государства, задача МСЭКа, ВТЭКа, райсособеспечения, которые, взяв взятки, деньги по 40 тысяч, по 35 тысяч, рядом с нами поставили левых. Как бы тяжело не было, государство должно создать новые комиссии правильных людей, посадить правильных врачей и заново переосвидетельство не сделать, что этот фонд не может разобраться.
По результатам встречи пресс-служба Кабмина распространила сообщение, в котором говорится, что Александр Анквап принял решение передать региональным ассоциациям инвалидов материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности. После ознакомления с ними состоится очередная встреча инвалидов с руководителем правительства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Произвол силовиков самопровозглашенной Республики Южная Осетия стал причиной политического кризиса. Правительство отправлено в отставку, большинство в парламенте блокирует работу законодательного собрания, пока генпрокурор не будет отправлен в отставку, как ответственный за убийство силовиками 30-летнего Инала Джабиева. Многие из наблюдателей называют этот кризис системным. Они отмечают, что подобные кризисы случаются все чаще и предлагают пересмотреть систему госуправления. Мурат Гукимухов продолжит тему.
В Южной Осетии каждый новый президент приходит к власти на волне общественного недовольства деспотизмом его предшественника. Но максимум через год победитель от народа сам становится ненавистным деспотом в глазах общества. Таким образом, авторитаризм здесь сочетается с регулярной сменяемостью власти. А борьба за власть чем-то напоминает детскую игру в «Царя горы». В Южной Осетии структура исполнительной власти создана по российским лекалам. У них сопоставимое количество министерств и ведомств, такой же раздутый бюрократический аппарат. В результате получается такой гротеск, большое склонное к деспотизму государство в маленьком обществе. Эффект маленького общества многократно усиливает чувство несправедливости и в конечном счете протест. И тому есть две основные причины. Причина первая. Так происходит потому, что в маленьком обществе невозможно создавать мифы о национальных лидерах. Все слишком хорошо друг друга знают, чтобы признать за кем-то исключительность и особые права. Подобные попытки всегда раздражают. Так было на парламентских выборах, когда президент Бибилов пытался в уничижительных тонах разговаривать об оппозиции и получил обратный эффект. Причина вторая. Когда чиновники в маленькой республике начинают регулировать те сферы, в которые вроде бы не должны соваться, они автоматически забирают у общества все жизненное пространство. Они просто не могут зафиксировать степень своего вмешательства, если угодно произвола, на каком-то рациональном уровне, чтобы и свое получить, и не слишком раздражать общество. И оккупировать все сферы жизни, не оставляя людям никакой отдушины. Ограничиться половиной просто невозможно, потому что все маленькое поглощается по инерции. Фигурально выражаясь, на короткой дистанции им не хватает тормозного пути. Вы здесь не можете, как в большом государстве, регулировать отношения в верхах, оставив низовую часть свободной от давления, потому что здесь нет никаких верхов и низов. Вы неизбежно ущемляете всех. Например, вся судебная система республики – это всего человек 20. Формально судьи назначаются парламентом по представлению президента, а фактически, если учитывать местные реалии, по прямому распоряжению главы республики. То есть самим фактом назначения президент автоматически встраивает судью в свою команду. Им даже указаний давать не надо, все друг у друга на виду, все понимают, чего от них ждут, даже если от них ничего не ждут. Манипулировать этим маленьким коллективом проще простого. За все постсоветское время был лишь один случай, когда судья Верховного суда Юрий Кокоев ослушался президента Эдуарда Кокойты. Вскоре его вышибли из судебной системы. С тех пор сменился уже второй президент, но Юрий Кокоев до сих пор не может восстановить свои права. Рассчитывать на правосудие здесь не приходится, еще и потому, что в маленьком обществе всех связывает длинная история отношений, личных конфликтов, родственных связей. Когда, например, вы обращаетесь в апелляционную инстанцию, вы предполагаете, что разбирать ваше дело будут люди, не связанные лично ни с вами, ни с вашими оппонентами. То есть люди беспристрастные. А здесь это невозможно, потому что даже если у судьи нет личных мотивов, они всегда найдутся у того, кто может повлиять на судью, и с чьим мнением судье придется считаться. Отличие от российского районного суда, который обслуживает схожую по численности населения территорию, состоит в том, что обжаловать республиканский вердикт уже негде. Он непреодолим, потому что ни одна международная инстанция не будет рассматривать этот вердикт из-за ограниченного статуса республики. Всех президентов, начиная от первого и заканчивая нынешним, эта ситуация устраивала. Они ее поддерживали, и тому есть доказательства. Несмотря на так называемую унификацию российского и юго-осетинского законодательства, в республике до сих пор нет суда присяжных. Суд присяжных мог бы стать той самой отдушиной, но все руководители держали ее закрытой. Приблизительно такая же ситуация во всех других структурах, где портят жизнь людям. В Генеральной прокуратуре, МВД и Министерстве юстиции. И здесь та же безысходность, потому что жаловаться на них можно только в местный суд. То есть у местных граждан нет ни единой точки опоры. Как показали события последних двух лет, в безнадежной ситуации даже депутатский корпус. Даже конституционные права законодательного собрания можно нарушать, не опасаясь последствий. Соответственно, и выбор невелик. Или бросаться в ноги к царю горы и умолять о пощаде, или собирать народ на площади и пугать царя революцией. Наблюдатели называют такую ситуацию политическим кризисом, некоторые добавляют приставку «системный» или «очередной». Но при этом все большее количество именно местных экспертов склоняются к мысли, что сама система власти с дефектом. Ее надо менять, тогда и личные качества очередного царя горы или его бесноватого окружения не будут иметь такого фатального значения. Причем менять в условиях таких постоянных величин, как численность населения, качество политического класса, ограниченность статуса. Единственное, что можно изменить в этих условиях, это способ назначения. Если, например, те же самые судьи будут не назначаться, а избираться прямым голосованием, то и доказывать свою нужность им придется обществу, а не бюрократам. А здесь уже и иная мотивация для судейских. При таком суде, наверное, была бы невозможна история с Аналом Джабиевым и Николаем Схавребовым, потому что держать людей в неволе, без санкций суда целую неделю, допрашивать без адвоката можно только в условиях, когда суд под контролем. Выбор на судей, как возможность создать независимую судебную систему и как-то уравновесить исполнительную власть, защитить от нее гражданина в Южной Осетии, обсуждается по меньшей мере уже лет 10. Но дело пока не дошло даже до суда присяжных. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об успешно проведенной операции со стороны армии самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, в которой, по ее словам, было уничтожено более 200 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана. Она написала в Фейсбуке, что, цитата, «сегодня на одном из сложнейших направлений линии фронта армия обороны применила тактический прием, создав у противника впечатление отступления». Конец цитаты. Противник, пытаясь быстро захватить позиции, оставленные армянской стороной, оказался в ловушке. После этого в результате мощного удара артиллерии большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых военнослужащих, противник обратился в беспорядочное бегство, написала Шушан Степанян. Напомним, сегодня вечером президент Азербайджана сообщил, что вооруженные силы страны взяли под контроль еще 4 деревни в Джабраильском районе. Кроме того, Министерство обороны Азербайджана заявило о новом ракетном ударе по Гяндже, второму по численности населению городу республики. Армения это отрицает. Грузия может стать площадкой для обсуждения карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави-2». По ее словам, и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана видны предпосылки к готовности задействовать Минскую группу. Грузии следует содействовать проведению заседания, сказала она. Цитата, «мы сделаем все и готовы ко всему, что является приемлемым для них», сказала Зурабишвили, добавив, что Грузия должна сохранить нейтралитет в противостоянии двух соседних стран. Она также заявила, что планирует провести переговоры по телефону с лидерами Армении и Азербайджана. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сегодня принял главу администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Алхаса Квицения. Квицения руководит абхазской делегацией, которая прибыла в Дамаск для участия в церемонии открытия посольства. Сообщается, что Квицения передал Асаду приветствие от абхазского лидера Аслана Бжания и пожелания народу Сирии мира и благополучия. Посольство самопровозглашенной республики Абхазия должно открыться в Дамаске завтра. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Абхазии. По информации МИД, абхазская делегация, возглавляемая руководителем администрации президента Алхазом Квицения, прибыла в Сирию накануне вечером. Среди членов делегации глава МИД, замминистра обороны, вице-президент торгово-промышленной палаты и другие. Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии в мае 2018 года. За минувшие сутки в Грузии установлен новый антирекорд. В стране выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. Накануне впервые с начала эпидемии показатель суточного прироста COVID-19 перевалил за 500. В Абхазии, между тем, коронавирус подтвержден у 49 человек. Двое скончались в самопровозглашенной республике Южная Осетия. За минувшие сутки не сообщается о новых случаях заражения коронавирусом. Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что власти самопровозглашенной республики Абхазия искусственно ужесточили обвинения задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. Об этом говорится в официальном заявлении омбудсмена. Ломджария указывает, что в отношении Бебуа возбуждено дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, надругательства над государственной символикой, а также обнаружение изъятия боеприпаса. Говоря об ужесточении обвинений, омбудсмен ссылается на статью сухумского корреспондента «Эхо Кавказа». Ламджария призвала власти Грузии при содействии международных организаций приложить максимум усилий для освобождения Бебуа. Ранее с просьбой о помощи к омбудсмену обратились и родственники молодого человека.
Новости представила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бедзина Иванишвили передал в дар Тбилисской мэрии территорию бывшего ипподрома, которую приобрел в 2009 году. На средства фонда миллиардера здесь будет оборудован центральный парк Тбилиси. Многие оппоненты власти увидели в такой благотворительности политический контекст. Их подозрения проверил Иракли Орагвелидзе.
Фонд «Карту» обязуется в ближайшее время обустроить на территории бывшего ипподрома новую многофункциональную зону отдыха, заявил глава фонда Николос Чхатаяни на брифинге тбилисской мэрии.
Фонд «Карту».
Всем известно, что фонд «Карту» – крупнейшая благотворительная организация Грузии. По решению Бедзина Иванишвили и его семьи, территория бывшего ипподрома будет передана в дар мэрии Тбилиси. А главное, мы обязуемся в ближайшее время обустроить в этом районе центральный парк Тбилиси. Стоимость проекта – несколько десятков миллионов лари. Работы начнутся в октябре, и мы попытаемся завершить этот сжатый срок.
Впрочем, в сроках реализации вышла нестыковка, судя по заявлению другого участника встречи, мэра Кахи Каладзе.
В ближайшие дни работы начнутся, и думаю, мы завершим проект через 2 года, максимум через 3. Уже подобрана строительная компания, которая осуществит проект по эскизам ландшафтной фирмы из Нидерландов. Остались лишь мелкие детали.
Площадь территории бывшего ипподрома сегодня более 27 гектаров. Во времена Советского Союза она была значительно больше, но в пору управления нацдвижения через нее была проложена новая трасса, и земли подсобной инфраструктуры ипподрома ушли под застройку. Остальное осталось во владении Иванишвили. В оппозиции считают этот дар неприкрытым подкупом избирателей. Вот что написал член политсовета нацдвижения Роман Гоцердзина в своей страничке в Facebook.
Если мне дадут за символическую цену большую территорию, одну половину которой я застрою бетонными зданиями, а другую верну городу перед выборами. Как это называется? Правильно, подкупом избирателей. В свое время ипподром продавался ему с условием, что в одной части будет зона отдыха, а в другой – современная благоустроенная территория. Что мы по факту получили? Красивые коттеджи и другая инфраструктура были снесены, и там возведены огромные многоэтажные жилые комплексы. И Иванишвили уже окупил свой подарок.
Подытожил Гоцеридзе. Бывший депутат городского Сакребулу от Европейской Грузии Иракли Абисадзе считает, что это не первый предвыборный трюк миллиардера.
Налицо такой же фарс, который был разыгран перед президентскими выборами 2018 года, когда за месяц до выборов было объявлено о списании просроченных долговых обязательств граждан на 4 миллиарда лари. На самом деле все обошлось ему ровно в 38 миллионов лари. Так и сейчас. Иванишвили вернул государству актив, от которого он не мог ждать никакой экономической выгоды. Все знают, что согласно градостроительной документации на этом месте можно было разбить только парк.
Заявил политик. Какая все-таки замечательная штука выборы. Теперь рядом с моим домом, скорее всего, когда-нибудь будет очень красивый парк. Пошутил на своей страничке в Facebook Гела Васадзе. На вопрос, может ли подарок Иванишвили как-то повлияет на выборы, политолог отвечал.
Есть 3 категории голосов. Те, которые определились и точно пойдут, и те, которые нет. Главная задача в последние недели и дни перед выборами политических партий – заставить тех, которые определились, своих сторонников прийти. Почему город не построил это, а ждал, пока частное лицо, которое является хозяином Грузии, Бедзина Иванишвили вкладывает деньги в его избирательную кампанию.
Экологи также не испытывают восторга. Конкурс на лучший эскиз, прозрачность, демократия. Не хотим, нет. Так чему радоваться? Предвыборному подарку олигарха по уже решенному проекту Централпарка написал на своей страничке в Facebook глава экологической организации «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. За неполный месяц, оставшийся до парламентских выборов в Грузии, участники гонки ужесточают риторику. Оппозиционные группы обвиняют правящую партию и друг друга в попытках незаконного влияния на умы и сердца избирателей. Предвыборные упреки и обвинения в материале Владимира Унанянца.
Грузинская мечта считает, что необходимости в формировании коалиционного правительства не будет. По мнению генсека правящей партии, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, грузинская мечта вполне может победить в первом же туре выборов. На сегодняшний день единственной политической партией в Грузии является грузинская мечта, демократическая Грузия, у которой есть все шансы выиграть выборы в первом туре и не будет необходимости в коалиционном правительстве. Но в оппозиции считают, что в правящей команде лукавят, и на самом деле соратники Бедзины Иванишвили готовятся задействовать административный ресурс, прикрываясь сложной эпидемиологической ситуацией в стране. По словам председателя фракции Единого национального движения Романа Гуцеридзе, правительство попытается использовать пандемию накануне выборов, но пообещал, что оппозиция не допустит, чтобы выборы были отложены, а правительство воспользовалось этим процессом.
Никто не позволит отложить выборы или использовать процесс в своих интересах. Сейчас ходят слухи, оказывается, нужно будет ходить по домам с переносными ящиками, приходить к избирателям старше 70 лет. То есть, чтобы навязать новые механизмы обмана, якобы в целях заботы о людях. Мы не допустим никаких манипуляций. В стране по ужасному сценарию развивается пандемия, потому что это правительство не смогло об этом позаботиться. И теперь мы достигли того результата, который видим. Но правительство не хочет этого признавать. Грузинской мечте парирует. Партия власти не собирается ограничивать политический процесс. По словам Кахи Каладзе, о переносе выборов речи не идет. И всем без исключения партиям предоставлена возможность провести избирательную кампанию в спокойных, свободных и равных условиях. О переносе выборов речи не идет. Выборы состоятся. Партии имеют возможность проводить кампанию в мирной, свободной и равноправной среде. Ожидалось увеличение числа инфицированных, и мы много об этом говорили. Нам придется адаптироваться и сосуществовать с этим вирусом. По сравнению с первой волной, у нас сегодня больше опыта. Мы знаем, как бороться с вирусом. И, конечно же, прежде чем появится вакцина, нам нужно доверять нашим эпидемиологам и учитывать все рекомендации, которые они нам дают. Но в оппозиции уверены, правительство попытается сделать все для того, чтобы обвинить противника власти в попытке дестабилизировать ситуацию накануне выборов. При этом единственная задача настоящей оппозиции, отмечает представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе, это добиться революционных изменений посредством выборов. В рядах противников грузинской мечты наблюдается напряженное внутреннее противостояние. Как подчеркивает политик, оппозиция намного разнообразнее, чем возглавляемая Единым национальным движением объединение «Силы в единстве». Эта политическая группа, возглавляемая национальным движением, называет себя объединенной оппозицией. Но оппозиция гораздо более разнообразна, она намного больше включает в себя многие другие политические силы, которые не объединены в этот конгломерат. По словам Капанадзе, сегодня, к сожалению, есть два политика, которые утверждают, что сформируют правительство в одиночку. Это Иванишвили и, к сожалению, это Михаил Саакашвили. В обоих случаях можно сказать, что пропаганда обеих этих сил подпитывает друг друга. На самом деле реальность такова, что более половины населения не поддерживает этих двух политиков. Поэтому задача Европейской Грузии – внести революционные изменения, чтобы следующее правительство было коалиционным, многопартийным, и чтобы ни один человек не мог править этой страной в одиночку. Мы раз и навсегда выйдем из этого порочного круга. Не все гладко и внутри коалиции. Лидер либористской партии Шалом Наталашвили считает, что между Михаилом Саакашвили и Бедзиной Иванишвили существует негласное сотрудничество. Возмущение лидера грузинских либористов вызвали результаты социологического опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу оппозиционного телеканала Тавариархи. Согласно этим данным, либористская партия набирает всего 1,9%, в то время как Единое национальное движение – 17,4%. Наталашвили усмотрел в цифрах руку Саакашвили. «Я не хочу оставлять без внимания некоторые черные пятна, на которые я раньше не реагировал. Я с большим уважением отношусь к национальному движению, его активам, их руководству. Мы показали всему миру посредством совместной координации, что результаты вполне достижимы, если общие цели непоколебимы и принципиальны. Мы перевели страну на новую политическую модель, пропорциональную систему. У нас есть международная поддержка, но заявления господина Михаила Саакашвили не оставляют нам права молчать перед выборами и не реагировать. Сегодня мы должны бороться с олигархом Бедзиной Иванишвили, группой Путина, а не друг с другом. И я оставляю за собой право выразить подозрение, что тайное сотрудничество между Михаилом Саакашвили и Бедзиной Иванишвили продолжается, свидетельством чего является включение олигархов Иванишвили вместо видных членов ЕНД в список национального движения. К слову, неправительственная организация «Международная прозрачность Грузии» опубликовала обзор предпринимательской деятельности политических пожертвований кандидатов в мажоритарные депутаты от избирательного блока «Единое национальное движение. Оппозиционное объединение. Сила в единстве», согласно которому 16 из 25 кандидатов вовлечены в различную предпринимательскую деятельность и в различной форме связаны со 113 компаниями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
О
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжающаяся полемика в Абхазии в связи с принятым около двух недель назад парламентом самопровозглашенной республики постановлением об амнистии вылилась и в политическое русло, приобретя характер противостояния ветвей власти. В ответ на критику президента последовало заявление парламента, которое наблюдатели называют беспрецедентно жестким. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Постановление об амнистии, принятое 24 сентября парламентом Абхазии, продолжает вызывать полемику в обществе и среди властных структур республики. В субботу 3 октября в СМИ было опубликовано обращение группы представителей общественности Абхазии на имя спикера и депутатов парламента. В нем говорится, что постановление вызвало в обществе непонимание и серьезные сомнения в обоснованности объявления такой широкой амнистии. Подписанты обращения, среди которых множество известных в республике людей, обратились к парламенту с просьбой во избежание дискредитации такого гуманного акта, как амнистия, отменить постановление от 24 сентября и приступить к работе над законом, регламентирующим вопросы применения амнистии в соответствии с принципами правосудия. Но еще раньше активная дискуссия относительно целесообразности и правомерности принятого парламентом постановления об амнистии выплеснулась за пределы сугубо правовой тематики, приобрела политическую окраску и привела к принятию законодательным органам весьма неожиданно прозвучавшего для большинства в обществе беспрецедентно жесткого документа. Во вторник 29 сентября парламентарии приняли и опубликовали на сайте НС постановление об обращении народа собрания парламента Республики Абхазия к органам исполнительной власти в связи с принятием акта об амнистии. В нем говорится, что парламент заявляет свою крайнюю озабоченность и выражает свое решительное возмущение безосновательной попыткой со стороны представителей исполнительной власти и абхазской государственной телерадиокомпании дискредитировать парламент Республики Абхазия. И далее президент Республики Абхазия безосновательно обвинил Народное собрание в совершении ошибки и нарушении принципа справедливости. Считаем недопустимым давать подобные оценки парламенту республики. Крайнее возмущение вызывает провокационное высказывание ведущей абхазского государственного телевидения о восприятии обществом принятого парламентом Республики Абхазия акта амнистии как антинародным. Конец цитаты. Тут надо пояснить, что накануне в понедельник в передаче «Прямой эфир» абхазского телевидения состоялось обсуждение постановления об амнистии, и оно получилось сугубо критичным. Некоторые прозвучавшие в эфире оценки были восприняты авторами постановления как оскорбительные. Опубликован его текст был во второй половине дня. На следующий день, 30 сентября, в республике праздновался День Победы и Независимости, и все СМИ были заполнены соответствующими материалами. Вот почему для подавляющего большинства оставалось неясным, кем персонально и при каких обстоятельствах это крайне резкое постановление принималось. И лишь вечером четверг 1 октября, благодаря специальному репортажу Абаза ТВ с заседания сессии парламента 29 сентября, телезрители смогли получить достаточно полную картину того, как оно обсуждалось. Забегая вперед, скажем, что за принятие постановления, так же как и за акт амнистии 24 сентября, проголосовало 19 депутатов из списочного состава 35. Вот отрывок из эмоционального выступления депутата Натали Смыр.
Послушайте, если можно говорить о качестве нашей работы депутатов, да, может быть, где-то она хорошая, плохая, удовлетворительная, об этом можно поговорить. Но так не уважать людей, власть законодательную, независимую. Но такого дискредитации парламента не было никогда.
Схожего мнения придерживалось и подавляющее большинство других выступивших депутатов, поддерживающие действующую исполнительную власть. Лаша Ашуба выступил с альтернативным мнением и посетовал, что не имел возможности принять участие в подготовке проекта сегодняшнего постановления и увидел его только сейчас. Депутат Астамур Логу, разделяя коллективную обиду своих коллег на неприемлемые оценки критиков в адрес парламента, высказал в то же время мысль, что лучше воздержаться от принятия предложенного текста постановления.
Вот принимая это постановление, это будет очередным заявлением, на которое последует ответ, потом еще ответ, и это будет конфликт. Давайте попробуем, пригласив этих людей, которые допустили себе вот такого рода высказывания, или их руководителей, попробовать вот здесь обсудить этот вопрос.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Принятая абхазским парламентом амнистия вызвала негативную реакцию президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Наш сухумский блогер Изида Чаня называет эту реакцию неискренней и размышляет о подноготной клинче между исполнительной властью и законодательной.
Отношения исполнительной и законодательной власти вошли в клинч. Это стало очевидно на прошлой неделе, когда парламент собрался, чтобы обсудить реакцию президента Аслана Бжания на постановление об амнистии, принятое парламентом ко Дню Победы. Напомню, что на первом заседании осенней сессии депутаты решили воспользоваться своим правом и проявить гуманность к преступникам, в том числе и к ветеранам войны. Сразу скажу, что я могу понять амнистию по отношению к инвалиду, тяжелобольному или молодому человеку, оступившемуся впервые. Но считаю, что заслуги перед Родиной в военный период отнюдь не повод для индульгенции. Но это не более чем констатация собственного мнения. У парламента есть право на амнистию. Что вызывает у меня сомнения, так это искренность президента, избравшего путь давления на парламент из-за постановления об амнистии. И вот почему. Прошение об амнистии направила в парламент пропрезидентская партия Амцахара, председатель которой возглавляет администрацию президента Бжания. Чтобы кто-то не подумал про случайное совпадение, добавлю, что представители этой партии получили значительное количество портфелей в правительстве, администрации президента, возглавили органы местного управления, государственные компании и так далее. Так вот, эта партия, которая находится во власти и диктует правительству кадровое назначение, обратилась в парламент с предложением об амнистии. И, кстати, просила включить в перечень осужденных, подпадающих под эту милость, не только ветеранов грузино-абхазской войны и участников операции в Кадурском ущелье в 2008 году, но предлагала существенно расширить этот список. Более того, скажу, что на заседании парламента представитель президента Аслана Бжания Сабина Будба не особенно возражала против принятия данного постановления. Она лишь предлагала доработать его в комитете. Из-за таких странностей складывается впечатление, что возня вокруг амнистии – это какие-то интриги мадридского двора. Сторонники президента настаивают на принятии амнистии, а когда ее принимает парламент, то Аслан Бжания выражает откровенное недовольство парламентом и устраивает шоу по дискредитации законодателей во всех подконтрольных ему СМИ. Думаю, что постановление об амнистии глава государства использует как повод, чтобы поставить на свое место парламент. Почему сейчас? Да потому что в парламент поступил ряд проектов, которые президент желает продавить любым способом, даже путем разгона парламента, если понадобится. Опыт у нашего президента в этом вопросе богатый. Но что это за проекты и почему они столь важны для Аслана Бжания? Очень похоже, что после победы на президентских выборах у Бжания появились обязательства перед людьми, ковавшими его успех. Погасить эти обязательства без парламента невозможно. Однако депутатское большинство отнюдь не пропрезидентское, и косметические меры в виде смены руководства парламента вряд ли дадут возможность протащить вопросы, представляющие общественный интерес и связанные с демаркацией сухопутной и морской части государственной границы, продажей недвижимости иностранных иностранцам, внесением поправок в закон об энергетике, передачей Новоафонского монастыря РПЦ и так далее. Чтобы не быть голословной, сошлюсь на парламентское заседание от 29 сентября, на котором депутаты, возмущенные демонстрацией неуважения представителя исполнительной власти к законодательной, сами называют конкретные причины такого давления. Из их выступлений следует, что 46 вопросов, в том числе и угрожающих национальной безопасности и независимости страны, поступили в парламент из администрации президента Бжания. Нам говорят, что 5 вопросов, которые прямо угрожают нашей национальной безопасности, мы должны принять, говорит депутат Натали Смыр. Она видит прямую связь между президентским пакетом, поступившим в парламент, и не получающим одобрения большинства, с действиями, направленными на дискредитацию парламента. Депутат демонстрирует отчаянную бескомпромиссность. Пусть исполнительная власть и их лобби, которые здесь присутствуют, и не надеются, что мы сдадим наши национальные интересы. Конец цитаты. Из остальных выступлений становится понятно, что депутатское большинство разделяет позицию своего коллеги. Похоже, что ларчик просто открывается, и тайны президентской администрации постепенно выплескиваются наружу. Все, что происходит сегодня в нашей стране, чем-то похоже на ринг. Когда боксеры устают и попадают в клинч раз за разом, судья разводит их для того, чтобы они имели возможность нанести удар. Сегодня от этого удара зависит, подомнет ли исполнительная власть под себя законодательную или нет. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В Грузии завершается сезон сбора урожая ртвели. В связи с этим наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе поинтересовался у жителей столицы, как они относятся к этому празднику и к вину.
Вы пьете вино?
Вынес.
Пью умеренно, и всем желаю пить его умеренно. Ежегодно в море тонут меньше людей, чем в вине. Я сам кахетинец, вы же знаете, как у нас любят вино. Знаю об этом не понаслышке, поэтому говорю, упиваться вином нельзя.
А вы участвовали когда-нибудь в ртвели?
Конечно, участвовал. Когда мне было 18 лет, я тогда тренировался, был штангистом, сильным был. Меня все в моей деревне приглашали на сбор винограда. Соберут, а потом просят дотащить до дома. В общем, всех сильных парней просили помогать в этом процессе. Естественно, не обходилось и без застолья. В эти дни обычно все друг друга поздравляют, говорят о том, насколько хорошее вино в следующем году получится из этого винограда.
Вино я пью, но немного. Не люблю опьянения, но мне нравится дегустировать и, конечно, застолье. Я участвовала в сборе винограда в Кахетии. Это было больше похоже на большой праздник. Там выжимали виноград, готовили чурчхел, и, естественно, не обошлось и без дегустации вин. Вообще, ртвели у меня ассоциируется с осенью. Это мое любимое время года. В эту пору созревают фрукты, виноград, настроение потрясающее. И, конечно, нет ничего лучше, чем попробовать хорошее вино.
Нет, я не пью вино. По многим причинам. Основная – придерживаюсь здорового образа жизни. Кроме того, в Грузии появилось очень много некачественного вина, от такого и удовольствия не получишь. Так зачем же его пить? В процессе сбора винограда я участвовал. Для этого не обязательно быть любителем вина. Но, в принципе, для меня это было особым событием, когда я был ребенком. Сейчас никак не отношусь к ртвели. Кроме того, у меня уже нет собственного виноградника. Я потребитель вина, наверное, как и любой грузин. Но, конечно, пью умеренно. Вообще, я сам готовлю вино в домашних условиях, но не раз участвовал в ртвели в Кахетии. Этот край называют родиной вина. Там сбор винограда – особый праздник. Мы, грузины, особые ценители хорошего вина, и если у нас получается приготовить хороший напиток, всегда этому радуемся. Тем более, что потребителей вина у нас достаточно много.
Пью, да. Я пью много. Красное вино, чтобы такое сладкое, как компотик. Я люблю, да. Никогда не участвовала, как-то не приходилось. Ну, хотелось бы, но что-то не попадаю никогда. Все. Ну, я думаю, все впереди.
Да, естественно, я пью вино. А кто его не пьет? Всем нравится вино, да и Иртвели это ведь хорошо. Сам я никогда не участвовал в сборе винограда, только наблюдал, но процесс мне этот нравится. Для нас, грузин, Иртвели означает богатство. Чем больше винограда, тем больше вина. А чем больше вина, тем богаче мы будем. Это хорошо и для экономики.
Серго Бригуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.